Я сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач, так что ваши звонки мы не принимаем.
Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Татьяна Кузнецова, радиожурналист Ольга Афанасьева, и мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных конфессий, разных религий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. С большим удовольствием напоминаю вам, что мы живем в светском государстве, и мы все, независимо от наших мировоззрений, нашему государству интересны и полезны. Но чаще всего на нашу территорию мы приглашаем православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Да, недавно какой-то журналист, там было такое слово, то ли профессора, то ли профессора, то ли творог, то ли творог. Я ему говорю, как правильно ставить ударение? А он отвечает, что вы, матушка, с тех пор, как разрешили Библию читать, ничто уже не имеет значения. Я напоминаю, тут вокруг меня люди молодые, они не знают. Библию до 90 там какого-то 2-го года или позже читать могли. Но только люди с высшим образованием и партийной принадлежностью. А так вот домой ее не давали, потому что Бога не было, и нечего было людей отвлекать. Это было совсем недавно, Бога не было. А теперь я с радостью и удовольствием напоминаю, что у нас светское государство. Как вы думаете, почему? Вот наша сегодняшняя тема – антропология перемен. И наши гости тоже с радостью и удовольствием. Директор епархиальных курсов религиозного образования, священник, отец Илья Владимирович Макаров. Прочтите нам, пожалуйста, стихотворение Лермонтова.
Здравствуйте, с удовольствием. За все тебя благодарю я, за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил.
Вот 17 секунд прошло, да? И это вот телевизионная норма монолога. Больше нельзя. Да, телевизор таков. А радио еще древнее, и там пока можно по 30. То есть мы сейчас это все прорепетируем. Следующий будет читать Влад Капитонов, магистрант Духовной академии. Сначала Данте, да, Влад?
Да, вечер добрый. Но изменяет мне мой гений верный, и мою волю вдруг переместила, как механизм колесный равномерно, любовь, что движет сферы и светила.
Красиво, красиво.
Классик.
Влад, вы недаром вспомнили Данте. А почему вспомнили? Потому что его любил
Мамардашвили.
А что из Мамардашвили вы хотели прочесть?
А у него вот стих, он большой, конечно, но последняя строфа, которая как раз вот и напомнила мне о Данте. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви».
Вот мы сейчас готовились, вспомнили, что Мамардашвили был как бы зажжен Данте, да? Хотя Данте жил за сколько?
За много веков. Вот. Но связь через века.
Абсолютно, да? И зажег Мамардашвили. То есть персона сфера, извините за это слово, я просто не знаю синонима красивого.
Да, связь не через века, а связь совершенно в другом месте.
Вот как связь?
В едином, да?
Вечность зажигает, да. Давид Бобров, тоже магистрант Духовной академии, сейчас нам прочтет что?
Я прочту Гумилева. А можно мне время, вот, которое осталось у отца Ильи и у Владислава, для себя? Потому что стихотворение чуть, мне кажется, выбивается за рамки 30 секунд.
Давайте, вы будете отрицательным примером. Начинайте.
Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из иной страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам, я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как ора в пустыню припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонув шеей в пустом плюще, чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!».
Да, вот так, друзья, не делайте. Это все-таки 42 секунды. Вы понимаете, почему? Вы слышали, почему у нас 30 секунд? Хотя это больше, чем 17, но все-таки не больше.
Обрубать такое стихотворение – грех.
Не надо меня шантажировать. Обрубать я буду всех после 30 секунд всегда. И я это делаю, исходя из опыта. В чем опыт заключается? Почему такая сложная вот техника безопасности? Потому что у нас тут бой вечный. Тут у нас атеисты, звоните, дорогие, вас мало, вас не хватает в студии. И верующие. И между ними бой ментальный. И если кто-нибудь говорит больше 30 секунд, у него враги ментальные могут прицелиться и ментально убить. И чтобы они не успевали прицеливаться, надо выскакивать. Это относится и к нашим слушателям. Что бы вы ни сказали, кто-то будет недоволен. Клянусь, я уже все это проверила. Вот наша сегодняшняя тема – антропология перемен. Вообще, надо бы спросить, нужны ли перемены, но мы же знаем, что не нужны. Ну, мое поколение уже все. Мы больше
хватит.
Не можем.
Перемен требует наши сердца, но не дай увидеть русский бунт. Да.
Нет. Нам, пожалуйста, вот так спокойно, без всяких революций. Но всяк человек должен...
Ольга, в 17-м году так и думали. Нам поспокойнее, вот давайте без шума, а потом мы не заметили.
А как они думали? Как откуда мы знаем? Мы еще даже архивы не
рассекретили. Знаем,
рассекретим.
Вопрос в том тогда, каков масштаб перемен? Потому что конкретно человеку меняться обязательно нужно. Иначе это невозможно находиться в неизменяющемся состоянии, потому что тогда либо в хорошую сторону, либо в плохую. Либо стагнация, либо деградация, либо развитие.
А если у меня стаж 40 лет?
Стаж 40 лет чего? Неизменяемости?
Трудовой! До сих пор это было достижение. Долгий трудовой стаж.
Там уже опыт и авторитет работают за нас.
Да, между прочим, абсолютная внешняя оболочка работает, а ты внутри и не думаешь вообще.
Но все равно вы не успокаиваетесь, Ольга, мы же видим вас.
Так у меня память плохая, мне приходится ревидовать. Это очень просто, и даже стихи сочиняю.
А это как раз с нашим вопросом перекликается.
Да, вот наш вопрос, спасибо, дорогой. Вот. Что происходит, когда мы не думаем? Мы засыпаем, нами манипулируют. Когда я не думаю, меня нет. Когда я не думаю, я набираюсь сил. Я думать вообще не умею, не могу. Ваше слово. А почему мы не придумали какой-нибудь... Вот нами манипулируют, ставят неверные диагнозы, заставляют покупать ненужные вещи.
Это когда мы рекламу смотрим?
Да. Говорят, вот прибор, он вас вылечит от всего. И я внимательно слушаю. Если там от геморроя до мигрени, то значит, человек не понимает, что он продает. И большая часть этих продающих не понимает. Просто им нужна работа. Может, им деньги сразу давать, чтобы они время не тратили. Но неважно. Что происходит, когда мы не думаем? Нами манипулируют, меня нет по Декарту. Набираю сил, я так не умею, не могу, ваше слово. С нами много будет Мамардашвили.
И других умных людей.
И Рубинштейна.
И Рубинштейн. Ой, буквально через минуту будет Антон Рубинштейн, да. Ну, давайте чуть-чуть. Мамардашвили, чуть-чуть.
А с чего вы взяли, что вот когда мы не думаем, тогда... Нами манипулируют. Ведь нами манипулируют даже тогда, когда мы думаем. Просто мы, может быть, думаем не в том направлении. Вот в чем дело.
Есть это нейролингвистическое программирование. Угу. Нам Харьковский еще в прошлом веке о нем рассказывал. Но надо сказать, когда соблюдаются все правила, даже прекрасно знаешь, что они сейчас делают, прервать процесс невозможно. И попадаешь под этот гипноз и отдаешь какие-то тысячи абсолютно задутую услугу. Но я придумала. Всякий раз, когда вами манипулируют по телефону или лично, надо прервать монолог. Они же его наизусть учат. Прервешь, и ты свободен, и деньги при тебе. С нами слушатель, вас мы прерывать не будем. 30 секунд.
Добрый вечер. Это Сергей Анатольевич.
Да, дорогой.
Когда мы не думаем, у нас альфа-ритм в это время происходит.
Что-что?
Альфа-ритм.
А что это?
Вот именно в это время мы действительно не думаем. Но это как бы ты вот... Когда энцефалограмму снимаешь, ну вот у меня был такой опыт, вот, именно альфа-ритм.
А что вы чувствуете, когда не думаете?
Это как раз вот именно разгрузка, она, это как бы подготовка к, ну, он, можно сказать так, подготовка к мысли.
А, то есть надо уметь еще и не думать, чтобы...
Нет, оно само все равно происходит, мозг сам, он не спрашивает.
И вы про него все это знаете, да? Что мы жертвуем мозгом. Это модная мысль, мне нравится, как ее. Спасибо, что вы с нами, Сергей Анатольевич. Черниговская очень хорошо это рассказывает. И замечательно это рассказывает Талахвердов Виктор Михайлович. Он занимается сознанием, он больше всех знает, насколько мы о сознании ничего не знаем. И два раза уже нам рассказывал, обещал в сентябре еще прийти и досказать. И уже с тех пор мы точно перестанем думать. А, с нами Антон Рубинштейн. Thank you.
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач, так что ваши звонки мы не принимаем.
Территория веры.
А что главное, музыка, исполнитель или инструмент? Отец Илья, вы нам принесли вот Рубинштейна четвертую сонату.
А вот хороший вопрос. Дело в том, что если исполнитель играет плохо, то я думаю, самый хороший инструмент его не спасет. Что интересно, если мы сталкиваемся с коллективным творчеством, то бывает прекрасный оркестр, да, очень такой сыгранный, и какой бы дирижер перед ним ни стоял, он все равно сыграет неплохо, как минимум, а то и хорошо. Поэтому я думаю, что для прекрасной музыки должны быть прекрасные инструменты, замечательные исполнительные и, конечно же, потрясающая музыка. И вот когда все три работают, тогда с нами случаются очень разительные перемены в момент слышания.
Слышание. Спасибо, дорогой. Слушатели, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Да.
Когда мы не думаем, что происходит, когда мы не думаем критически, нам действительно пытаются нас обмануть и манипулировать. А иногда мы занимаемся просто самообманом. И что хотел еще сказать, что критика – это не гадость.
Кто сказал?
Я сказал по поводу критики, вы сегодня говорили.
Критика – это не гадость? А почему это гадость? Это полезно, критика. Это другая точка зрения. А кто сказал?
Вы же говорите, что не пишите гадости, не говорите гадости.
То есть хочется сказать. Хочется сказать, но вы сдерживаетесь. Дорогой, у вас сила воли. Иногда самообман, да, самообман. Нет, говорит, не могу не говорить гадости. Вот я вам в лицо говорю.
Кстати, самообман, он же тоже происходит в итоге какого-то мышления.
Мыслительного процесса, да. Совершенно верно.
А Льва Шестого хотел, Летягин к нам хотел привести не самого Льва, а какую-то правнучку еще какого-то философа. Поговорить о наследии Льва Шестого, это русский философ начала 20-го, Серебряного века, который является фундаментом для всех экзистенциалистов, творчество которого неизвестно. Он так писал, шифруясь, чтобы его было неудобно пересказывать. Потому что люди не думают, а пересказывают. Пересказывать формулы легко. И таким образом всякая мертвящая шелуха перебирается из века в век.
А мне кажется, людям просто удобно копировать, пересказывать, повторять чужие мысли, потому что копаться в себе, в своем сознании, это невероятно сложно, а главное, что это боязно. Поэтому для человека делать открытие внутри своего мышления это очень опасно, кажется человеку, чем если даже к нему придут какие-то опасности извне. То есть вот заниматься самоанализом, по-моему, это самое ужасное.
Да. А может быть, и не надо им заниматься этим самоанализом, потому что если этот анализ не направлен в правильное направление, да, то значит он может действительно человека разрушить просто-напросто.
Вопрос критерия, да? Как понять, какой анализ хороший, какой не очень?
Вот какое должно быть изменение, чтобы оно было во благо? Та-та-та, я намекаю на что-то.
Какое должно быть?
Да. Преображение.
Это наша тема.
Я о том, что...
Антропология перемен.
Есть изменения, а есть преображение. И это две разные вещи, потому что преображение — это изменение, которое направлено к благу, да, вот в христианском понимании, к Богу, к святости. А изменение — это просто какая-то либо перемена, но она может быть плохая.
Опять же, наступает у нас преображение или изменение. В силу чего? В силу мыслительного процесса или в силу влияния внешнего фактора? То есть насколько зависит от личности то, что с ней происходит?
В силу старости. Думайте над этим вопросом. Что происходит, когда мы не думаем? Нами манипулируют. Когда я не думаю, меня нет. Когда я не думаю, я набираю сил. Вот это Сергей Анатольевич, альфа-ритм. Подготовка к мысли. Я так не умею. В смысле, я не умею не думать. И ваше слово. Говорите. Друзья, в студии, говорите.
Все-таки я продолжу, если позволите. Мне кажется, что сегодня то поле, на котором происходит преображение человеческой личности, это все-таки поле мышления. Почему? Потому что сегодня чувства настолько разрознены, настолько они нас подводят, настолько они у нас неопределенные, что руководствоваться ими невозможно.
Поле перемен личности.
Конечно.
Ну а как же вера? Вот вера, она же порой абсолютно лишена мышления. Единственное мышление, которое есть, это доверие Богу. Вот я себе в голове это определил, да, вот я доверяю Богу в этом вопросе, и я не буду подозревать свою невесту, жену, кого-то еще там в измене. Я отпускаю ситуацию, ну, предположим.
Я бы сказал, что главным проводником к преображению для современного человека является именно верующий разум.
Он пародирует харизматиков нарочно. Злит и дразнит. Ну, потому что нравится ему дразнить. Молодой, веселый.
Итак, друзья, если раньше человек, устремленный к благу, он знал, что его побуждает чувство, которое потом контролируется разумом, и это ведет его к высшему благу, то сегодня человек не знает, где находится высшее благо, но он постоянно занимается процессом мышления. И это мышление контролирует его желание, но никак не чувство.
Контролирует желание. Купить стиральный порошок, не купить. Все мышление
совершенно верно. Вот, у нас выбор ограничивается купить, не купить, пойти, не пойти, выпить, не выпить. Все.
Выпить, не выпить. С нами слушатель. Выпить, не выпить. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Евгения. Я вам уже как-то звонила.
Да, дорогая.
Во-первых, Заболоцкий. Высока земли обитель. Поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. И, во-вторых, нам психолог, которому я доверяю, сказала, что когда смотришь на пузырьки в воде, разноцветные, там синие, красные, зеленые, то в этот момент как бы мысли уходят. Ну, ты наблюдаешь за этими пузырьками, как бы внимательно на них смотришь и уже не думаешь. И при этом ты освобождаешь голову, и если голова у тебя будет пустая, то может быть что-нибудь хорошее.
Евгений, мы вас любим, но вы вышли за пределы. Уже кто-то прицелился и может наступить ментальная смерть. То есть нам уже второй слушатель говорит, хочешь думать, умей не думать. Разными способами. Добиться альфа-ритма, успокоиться, глядя на воду.
Может быть, вот это время не думать нужно для того, чтобы понять направление твоего мышления и, соответственно, что лежит, скажем так, за ним. Цель просто вот в самом процессе и, соответственно, в каких-то сиюминутных изменениях туда-сюда плюс-минус, или цель за изменениями?
В нашем думании, в нашем недумании, точнее, должна быть все равно какая-то логика заложена, да?
В каком-то смысле,
даже
да.
Недумание – это все равно процесс
некий
динамический.
Динамический
процесс, который должен иметь какую-то цель.
Вы мне голову сейчас сломаете. Поговорите с нами, слушатели, пожалуйста.
Здравствуйте, это Марина.
Марина.
Я хочу сказать, что когда мы не думаем, то часто делаем жизненные ошибки, которые потом бывает трудно исправить.
Да, да, мы делаем ошибки, но мы же стайные животные. Мы же не можем свою мысль, даже если она выпистывалась и понятна, до всех донести, если у них коллективное мнение другое.
Но это классический вариант, когда ты не думаешь, не обдумываешь, ты делаешь ошибки. А сегодня нас в чем убеждают? Что чем больше ты думаешь, тем больше ты надумаешь, тем хуже тебе будет.
Так это, может,
но это вопрос крайностей.
Качество разное.
Так у нас вся жизнь из крайностей состоит. У нас то одно, то другое.
Это просто, как знаете, есть этот термин, например, «вчитать смысл в текст». То есть ты настолько
Не вычитать смысл из текста, а вчитать.
Да.
Ну, то есть Виктор же Кузьмич только что вчитал в мое обращение.
Вот, то есть ты настолько много уделяешь внимания этому тексту, что уже вносишь туда какие-то свои соображения, не то, что там автор имел в виду.
Да.
Философ или поэт, без разницы.
Ну, друзья,
кто.
Когда мы чатимся и всякую билиберду пишем, и даже не видя слов, а всяких рожиц, ну, тогда вообще смысл отсутствует.
Нет, это к вопросу о мышлении.
Это фактическая эмотивная функция коммуникации. Шлёшь все время улыбающейся мордочкой, типа, ты хороший, вот тебе котик, только не плачь.
Друзья, я это уже смайлики в последнее время воспринимаю, наоборот, с жутким негативом, потому что у меня пошла обратная реакция.
Ему черепа
физические. Пишите, просто давайте писать обычные знаки препинания, они более информативны, чем
какое это имеет отношение к изменению. И вообще вот к нашей теме это изменение.
Ну, потому что мы сейчас обсуждаем инструментарий того пути, по которому наше преображение происходит. Если мы не обращаем внимания на логику нашего думания или недумания, если мы не делаем никакого целеполагания этому процессу, то мы не обретаем смыслов.
Какое должно быть целеполагание?
Давайте перейдем к персоносфере. Буквально вот перейдем через зал. Она написала: «Добрый вечер, когда мы не думаем, За нас думают те, кому это выгодно. Значит, когда мы не способны мыслить, нами можно манипулировать. Но, Алла, мы с вами согласны, и Марина с вами согласна. И, в общем, это...
Ну, смотря кто за нас думает. Ребенок-то очень рад, что за него родители уже подумали, а он просто наслаждается жизнью.
Какой он наслаждается? Мы не те ролики купили. У него все в классе в одних фирмы джинсы одна, а у него другая. Его родители, видите ли, экономят на Стэнвэй.
Ой, слушайте, и дети интроверты, им вообще наплевать, в каких роликах его одноклассник.
Аутистов нам не написывайте.
Ему так хорошо.
Не описывайте нам.
Внутри себя.
Перельмана не описывайте нам.
Если
у нас нормальные
родители
дети.
Создают определенную атмосферу, и он просто блаженствует. Нет-нет, все зависит от того, кто стоит над нами.
Если над нами
стоят,
над нами стоят
не очень хорошие люди, тогда опасно.
А если не люди?
Над нами стоит абсолютное благо, то есть Бог, чего бояться?
А если не люди, да? Вот.
Чего бояться?
Ну. А если неправильно начинать благо воспринимать? Ведь проблема в том, что каждый говорит, вот я знаю, что есть благо, я знаю, что, даже, что есть Бог, и в итоге идут и не туда заходят. И изменения происходят, но это изменения в сторону деградации, а не в сторону преображения.
Угу. Еще но раз это, секту описал. Вот сегодня
да.
Антисектантское настроение.
Правильно,
то есть человек думает, истинно. Что он верит, вчитывает в Бога. И такой злобный Бог у нас лавочник на пистоле в церковной лавке ко всем теткам пристает. Говорит, вот вы ходите, думаете, что вы вот, мол, иконки покупаете и спасетесь. А Бог, он правду видит, он вас будет жарить, и всякого Бог пугает.
Да. Недавно такую классную цитату почитал.
Бог
не
будет,
помню, кто.
Бог будет жарить.
Жарить
очень
будет.
Оригинально.
Не помню, кто.
Вы думаете, он добренький,
сказал.
Да?
На телеканале «Еда».
Что?
Цитата о том, что атеисты не верят в того Бога, которого сами себе придумали.
А, это он, как его зовут, Курентис.
Но, Давид, верующих тоже убежит, упрекают в том, что они верят в выдуманного Бога. Вот ведь вопрос. На что мы ориентируемся?
Ну, у нас, у верующих, есть четкая позиция. У нас есть книги, у нас есть люди, которые авторитеты.
Я вопрос в том, сколько из верующих эти книги прочитали.
Никто не лучше, никто не лучше.
Просто
а лучше
по-разному.
Всех, а лучше всех Антон Рубинштейн. Продолжаем
он
слушать четвертую сонату.
Ох.
Территория веры.
Очень талантливые люди к ночи проснулись и вступили с нами в творческое общение. Что происходит, когда мы не думаем? Нами манипулируют, меня нет. То есть я не думаю. А, когда я не думаю, меня нет. Я, когда не думаю, набираю сил. Я не умею думать, не могу. И ваше слово. И пока звонка нет, прочтите, пожалуйста, сообщение на WhatsApp. Это одно большое.
Сын засыпает, жалуется. «Пап, мысли не дают мне покоя, липнут, как смола. Объясняю, что они, как соблазн, готовы бесконечное время занимать». Он не согласился, я предложил обдумать все эти мысли разом и стоя. Через 5 минут был готов спокойно спать.
Ничего себе, и стоя.
Да. Ну, разбор полетов, да, тоже.
Хорошая родительская методология.
Традиционный приемчик.
Угу. Там интонации автор не передает. И, кстати, не говорит свое имя.
Это, мне кажется, очень перекликается с нашим вопросом о логике мышления, что нужно понимать, что к чему идет и каким образом мы выстраиваем свой процесс. Где сделать определенную паузу, запастись, человек, где разрешить это все.
Когда нахлынывают мысли на него, он не выстраивает никакой логики. И уж тем более целеполагание.
Да нет, вы описываете это, как называется. Из-за этого было много кабаре в Серебряный век. Вот это возбуждение во время выступления публичного. Это такой,
аффекты всякие, да?
Да, это такой гормональный строй, который мешает заснуть. И поэтому люди встречались там в этой бродячей собаке и прочее, чтобы еще несколько часов дать всем мыслям успокоиться. Это не мысли, это гормоны.
Ой, ну сегодня раньше пили кофе для того, чтобы не спать, сегодня пьют кофе наоборот, чтобы уснуть. Все меняется. Но остается что? Остается главная цель – это обретение смысла. Если человек думает бессмысленно или не думает бессмысленно, тогда этот процесс действует абсолютно разлагающе.
А почему мы...
Он не конструктивен.
Мы зациклились на этом вот думании на постоянном.
Логика как?
Но это я зациклился, потому что я продвигаю сегодня идею, что процесс преображения у современного человека происходит в поле его мышления, потому что все другие поля давно перестали работать.
Но синергия должна
поле чувств.
Абсолютно.
Поле чувств абсолютно
поле
сегодня человека не ведет никуда.
Как это нет? А вот если вот любви
направление
не дали
деятельности
детям,
сегодня...
Вы кричите, как в телевизоре.
Направление деятельности сегодня...
Наши люди засыпают.
Очень-очень разрозненное и очень ненужное, потому что сегодня много деятельностей, которые абсолютно бесполезны для становления личности.
Ой, что-то такое крамольное написали, опять без имени.
Читаем.
Самое последнее, Владислав.
Здравствуйте. Если принять, что думание – это один из инструментов преображения, то человек, попавший в рай, перестает думать. Во-первых, потому что конечная цель достигнута, во-вторых, потому что достигнутая среда пребывания неизменна. Ну, здесь можно просто сразу маленькую ремарку усветить.
Кстати,
да.
Кстати, очень по-умно мы сейчас замечание сделали.
Да, красиво, хорошо, вот, но, к сожалению, неверно.
Опровергайте, Владислав.
Потому что рай – не конечная цель. И у святителя Григория Богослова, который прекрасный поэт, и писал, и прочее, у него есть восхитительная мысль о том, что рай и, соответственно, ну, Царство Небесное, есть непрестанный полет души в непрекращающемся приближении к Богу.
В творческом познании? То есть рай — это такое место, где как раз ты будешь думать.
Где как раз-таки постоянное движение, с которым в каждый момент ты раскрываешь и раскрываешься все больше и больше и больше, но оно, поскольку Бог есть абсолют, и для человека все-таки...
Вы хотите больно сделать тем
атеистом.
Мысль — это движение души, правильно понимаю?
Нет, ну...
Да. Мысль — это движение души?
Вопрос.
Мысль, как говорит Мамардашвили, это вообще живое существо?
В мысль вообще, как говорит Мамардашвили, надо впадать как в любовь.
Ой, какой...
А мы здесь как-то говорили, что сознание живет помимо нас самих, оно какое-то
поэтому
очень самостоятельное.
Поэтому в него надо впадать. Конечно. Давайте я сегодня перескажу вам маленький анекдотец от Паулы Волковой.
Слушаем.
Которая через Мамардашвили вот полюбила его философски. А рядом с ними в Авгике преподавала всякую марксистско-ленинскую философию старушка. То есть политэкономия социализма ее совершенно не смущала. У нее когнитивного диссонанса не было. Ну... И она ненавидела двух. Какую-то Кафку, но она справедлива, потому что Кафку плохо переводили только в 91-м, а это о 78-м годе. Какую-то Кафку и этого грузина. Она говорит, не могу понять, когда Мамардашвили целый год читал свои лекции студентам, она говорит, не могу понять, что стало со студентами. То ли они эту Кафку начитались, то ли этот грузин их соблазнил.
Красиво.
А слушать его тяжело. Мамардашвили. Все время ощущение, что нашатырём тебе в нос.
Ну, кстати, Владислав,
будет.
Рай – самая, наверное, неопределенная позиция в нашем богословии.
Так же, как и ад, пожалуй.
Да, и, понимаете, делать целеполаганием рай, ну, не совсем корректно. Тем более сложно будет нам объясняться
да,
с людьми,
цель.
Которые да. не в религиозной да. культуре.
Ой.
Рай – это состояние души. Иисус Христос сказал. И рай и состояние души, то значит, мы должны к нему стремиться. Оно не просто так появляется, а оно проявляется благодаря изменениям, которые направлены вот к нему, да, к Богу.
Давид замечательно интерпретирует слова Спасителя.
Почему это?
Я могу вам привести, да,
вольный перевод.
Высказывание одного доктора биологических наук, он сейчас...
А, Царство Божие внутри вас есть.
Он сейчас, да, в Северной Африке.
Ну, в принципе,
где-то рядом.
Это одно и то же все равно.
Все вчитывают свои смыслы. Сейчас я закончу. Аскольский с нами был биолог, крупный очень. И он такой практикующий христианин православный. И он все время путешествовал по разным странам. Все время путешествовал. И во всех странах, он говорит, очень удобно. На старославянском, во всех славянских государствах легко понимается текст литургии. А когда на других языках, то просто по времени понятно, о чем речь.
Ну, по структуре. Да.
Угу. Он, кстати, полиглот. Он говорит, я понимаю, что освоил новый язык, когда могу на нем пересказывать анекдоты. И я говорю, а почему вы так стремитесь все время во всех странах попадать в церковь? У вас же там есть технические какие-то трудовые задачи. И так много дел. И он спокойно так говорит, даже удивлен, как же, надо же к смерти готовиться. Вот это сейчас сказал Давид.
Нет, к жизни готовиться надо, только другой.
К посмерти, да. Но рай, а как правильно, рай – это состояние души или что это? Рай,
да, внутри... состояние души. Нет, Царство Божие внутри вас есть. Вот четкие слова, точные слова.
Но это все красивые слова. Зачем человеку не церковной традиции, не религиозному меняться? В
и
принципе.
Как понять вектор изменений, если он хотя бы принимает как необходимость сами изменения?
У религиозного человека есть этот вектор. Это Иисус Христос. Нет, с ним взаимоотношения конкретно.
Но надо
мы же переключаемся
атеистов.
И на другое тоже
любить
сейчас.
Любить атеистов надо. Да. Чтобы их любить, нам поможет, кстати, Антон Рубинштейн.
Музыка, то есть.
Да.
Территория веры.
Что происходит, когда мы не думаем? Варианты ответа нами манипулируют. Да, я больше не хочу приселять, у вас должны быть свои ответы.
Остановимся на манипуляции, да?
Когда мы не думаем, мы изменяемся, между прочим. Все равно, я считаю так. В принципе, так и происходит. Человек растет, он оказывается в новой среде, и неважно, думает он, не думает, изменения происходят. Другое дело, что эти изменения могут быть и не очень хорошие, потому что среда может быть очень хорошая.
Что, мы ничего не путаем. Но... Вот очень плохо жить без привычек. Я часто переезжаю с квартиры.
Привычка свыше нам дана замена счастью, она.
Я часто переезжаю, почти как Достоевский, что в нашем государстве есть подвиг. И заметила, первые 20 дней пока не можешь нащупать чисто рефлекторный выключатель, жить плохо. Неуютно, неудобно, с ним какая-то тревога. Хотя всего лишь выключатель, там расположение дверей, другой воздух.
Выключатель – источник покоя.
Надо придумать такую квартиру, где выключатель все время, каждый день с разной стенки будет. Представляете, как интересно?
Да, да.
Вот даже выключатель в вашей модели меняется, а человек-то меняться, как он у нас будет?
Нет, этот выключатель бегающий, он будет активизировать мозговую деятельность человека.
Найти выключатель, да? Да.
Эйнштейна мало, чтобы активизировать. Выключатель пусть. Я хочу сказать, я уже сказала, но сейчас вот это. Человек, который пересказывает чужие мысли, вовсе не думает.
Если он не анализирует эти чужие мысли при этом.
Ну, просто он их себе не присваивает, он их просто...
А знаете, какая примета, что ты присвоил, что принял?
Я недавно такую дурацкую мысль услышал. Да. Подождите, мне кажется, она именно такая. То, что читать не нужно, потому что чужие мысли вредят вообще тебе, и надо самому тебе все придумывать. Представляете?
Велосипед.
И
изобретать.
Люди так живут, современные люди, современный молодой человек.
Еще процитируйте интернет. Я сегодня готовилась, там написали мне, что... А после дуэли Пушкин писал под именем Дюма. Меньше интернета, я вас прошу.
Это не интернет, это вот мне знакомый мой так сказал. Я в шоке. Вроде здоровый человек, там, ну, нормально.
Но это иллюзия. Это иллюзия самостоятельности, иллюзия
там, живут мышления. Же так многие.
Нет, я вам хочу критерии. Критерии того, это вы поняли, игра. Поняли мысль? Или не поняли? Он простой. Надо перевести на свой внутренний язык. Вот тебе сказали какими-то словами, а ты переведи на свой. Вот у меня хорошо, у меня 27 тысяч слов в активном словаре. Я могу легко переводить.
Считали?
Да, тесты есть.
Круто.
Угу. Но даже если у вас 300 слов, этого достаточно для того, чтобы написать роман, я точно знаю. Все равно переведите на свой язык, и значит, вы поняли.
Ну, как вариант, да. Хорошо. И все-таки чем изменение человека отличается от преображения человека?
А может, изменение – это вертикаль, а преображение – это горизонталь?
Или наоборот?
Слушайте, тут хорошие написали. Почему? Что-то вы читали последнее сообщение? Что было в 40 минут, вы читали?
Так это мы на это отвечали уже.
А, отвечали. Да. А значит, у нас логос и логосность. Что это?
Вот.
Логика и
Вот, изменения все-таки касаются внешних факторов, даже если они происходят внутри нас, но внешних по отношению к главной цели нашей жизни. А преображение – это качественное изменение, которое устремлено к этой цели. Так вот, вслед за Филоном Премудрым, вслед за...
Александрийским.
Да, вслед за прекрасным, любимым моим Лосевым, все-таки мы, наверное, должны свидетельствовать о том, что качественное изменение возможно, когда человек ставит себе цели. Эта цель не проснуться только лишь завтра утром, а это цель, которая обретает важный смысл всего его существования. Так вот, как раз эти философы и богословы говорили, что этот смысл именуется логосом. Естественно, в христианской культуре это Бог.
Да.
Недавно прочел интересную статью, и там такая мысль, что русский человек, он склонен именно искать проблему вокруг, и нужно поменяться чему-то там где-то вдалеке, и тогда вот я поменяюсь. Вот есть такая вот мысль.
Это
вот.
пассивная позиция, наша марксистская мысль,
я вам говорю, как представитель того поколения, которое начало строить коммунизм.
Все виноваты вокруг, да.
Нет. Если изменить среду обитания, то изменится человек.
Да. Меняем базис, надстройка догонит. Понятно. Угу.
Ну, вообще-то нельзя человеку все время не давать есть. Он становится худой и умирает.
Но зачем мне быть хорошим сегодня, если сегодня все вокруг плохие? Я могу стать хорошим завтра, когда все точно так же станут хорошими. Это же такая логика получается.
Хорошая позиция. Подумаем об этом завтра.
Запугал ведущий. Станьте хорошим, пожалуйста.
Уже сегодня и сейчас.
Процитируйте еще какую-то. Преображение или перемены?
А вот не случайно же сегодня это слово вспомнили. И даже мы его и не планировали вспоминать, а оно вышло само. Это любовь. Интересно, что качественного изменения невозможно организовать, если вот этим чувством не руководствоваться. Без любви нет целеполагания.
Виктор Кузьмич просит меньше говорить о любви.
Почему?
Ему больно.
Да.
У него с этим чувством всю жизнь расхождение, уже конец жизни.
Понимаете, для христианина это естественно, потому что, как говорил митрополит Филарет Московский, совершенная любовь умолкнула на кресте для того, чтобы лучшим способом выразить себя. Но что делать, друзья? А не любить это еще хуже.
Он же говорит, что он атеист.
Получается, атеисты не хотят любить?
Но он не может, он говорит, что вы все о любви. Мне больно это. Я очень его понимаю.
Вот, мне кажется, путь к взаимопониманию верующего и атеиста как раз заключается вот в этом желании и возможности любить. Вот тогда это будет единый язык, про который вы сказали, да, надо на свой язык перевести. Так вот, если общим языком нашего бытия и верующих и неверующих будет любовь, то тогда мы сможем друг друга понять и договориться.
Пачка, расшифруйте для всех понятия.
Что за любовь?
А какое понятие?
Любовь, понятие для всех, чтобы все поняли, что вы имеете в виду.
Греки-то семи словами пользуются, а у нас всего одном. А вот эти французы, у них вообще 18 слов, и поэтому их любовные романы не переводятся на русский. Потому что у нас или к Богу любовь, или сразу...
Ну хорошо, это отдельная вообще даже наша встреча должна быть насчет любви. Но я любви люблю рассуждать языком апофатики. Чтобы понять, что такое есть любовь, нужно говорить, чем любовь не является. И тогда мы приблизимся к какому-то
основанию.
Так давайте начнем. 30 секунд.
Ну хорошо, любовь – это точно не только жертва. Любовь – это точно не самоотдача. Любовь – это точно не получение удовольствия. Любовь – это точно не использование человека или ситуации в своем благо.
Может, а Давид вас сегодня застрелит?
А вот теперь надо подумать.
Он уже прицелился.
Нет, сначала мы должны подумать, чего не мы еще не назвали.
Причем я с каждым словом согласна. Потому что женщина, которая жертвует собой, она обычно портит и мужу, и детям всю жизнь. Потому что она все время жертвует.
Это крайность некая. Нужно понять.
Ну, она же внутри себя-то выстроила такие отношения.
Совершенно верно. Нужно исключить все возможные крайности. Тогда мы приблизимся... к сути.
Вот это очень, мне кажется, такая удобная позиция.
Почему этим давно уже занимаются православные богословы? Владимир Ловский, пожалуйста.
Плюс любовь, она очень живая субстанция.
Христос же
ты не можешь прям загнать
ее в рамки. Жертва.
Христос и жертвовал, Христос и любил, Христос и учил, Христос и показывал.
И наказывал.
Да.
Давайте анекдот расскажем.
Давай.
Новый участковый в поликлинике. Приезжает к нему больной на коляске. Врач говорит, встань и иди. Больной встает, выходит, ему говорит, ну как новый врач? Он как все, даже не поговорил.
Ну вот видите.
Вот, Эцеля, вы еще больше всех запутали, мне кажется.
Так в этом цель, чтобы активизировать мыслительный процесс.
И запустить процесс изменения, который перерастет в преображение.
Дай Бог. Потому что если у человека есть жажда обретения смысла, и он немножечко поищет встречную по отношению к себе силу, исходящую от логоса, да, бытия, тогда начнется процесс преображения.
Отец, я сегодня не усну, пока не пойму, что вы имели в виду.
Хотя бы... У тебя есть рецепт. 5 минут стоя подумать, и будешь хорошо.
Маленькую подсказку, отец Илья. Ну, чтобы это была семечка.
Хорошо, подсказка такая. «И будут два в плоти едино». Сказано о браке в Библии. Так вот вопрос. Все-таки семейная жизнь, там и три, да. Семейная жизнь ограничивается единением плоти или единение плоти возможно, когда наступает единение душ? Вот это и называется любовь.
И одухотворенность. И тогда никаких разводов и измен.
Ну, хотя бы.
Да, но я хочу директора Кузьмича, которого судьба вот как-то обделила всем, и в том числе и любовь, и он ощущает вот дефицит, ему даже больно слышать это слово. И лет ему, я так полагаю, что очень много. Я вас как священник спрашиваю. Может быть, его так Бог призывает в церковь прийти и креститься?
Может. Вот фильм, есть, Давид, напомни, про то, как студент доказал преподавателю-атеисту, что на самом деле
Бог
в нем,
не умер.
Вот, в нем находится обида на Бога, а не реальный атеист. Вот это очень наглядная история. И у меня есть такое подозрение, что многие так называемые атеисты, они вот просто в обиде. В обиде на Бога, поэтому они его не пускают в свою жизнь.
У нас такая история, что действительно можно и обидеться. Вы не знаете,
но в то же время обида – это стимул к творчеству. Поэтому не нужно думать, что на обиде все заканчивается. Наоборот, нужно развивать это чувство, и оно неминуемо приведет к активной творческой
позиции.
Приход
в церковь – только начало тяжелого-тяжелого пути, но это все-таки шаг. Приходите туда, и вам не придется лично Афанасьевой заниматься. Сегодня был очень хороший. Давид Бобров, который собирается всю ночь не спать, а думать о любви.
Спасибо большое.
Он магистрант Духовной Академии. Спасибо.
Все доброго.
Влад Капитонов принес хорошие стихи. Говорил мало, но по делу. Спасибо, Влад.
Вам спасибо.
Отец Илья, Илья Владимирович Макаров, директор епархиальных курсов религиозного образования. Простите,
а
что...
А можно я так скажу?
Да.
Откройте для себя епархиальные курсы, и вы узнаете, в чем смысл жизни.
Виктор Кузьмич, вам на курсе метро площадь Александра Невского. И как ваш... Где именно вы находитесь?
В Александра Невской лавре, там найдете.
Сегодняшний эфир провели Татьяна Кузнецова, Ольга Афанасьева. Спасибо всем.
Вы слушали Радио России, Санкт-Петербург.
В понедельник, 24 августа, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству Дины Дурбин.